Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы сегодня с вами, батюшка, продолжим разговор, начатый в прошлый раз, о царской династии Романовых. Но в прошлый раз мы говорили о предках этой династии. Сегодня уже, наверное, непосредственно приблизимся к первому царю, к его родным, к семье.
Да, в прошлый раз мы говорили о роде. И
откуда
пошел род, о том, что предки занимали высокое положение. Сейчас коротко скажем о самых ближайших предках, то есть о деде, отце и о детстве царя Михаила Федоровича, потому что здесь как раз семья переживает и пик своего возвышения перед тем, как подойти к царскому престолу, с одной стороны. С другой стороны, во время смуты семья переживает трагические страницы, то есть ряд представителей семьи просто были замучены у моря. Во время смуты пришлось пережить им множество лишений, и будущему царю Михаилу Федоровичу пришлось тоже немало вытерпеть в своем детстве. В прошлой нашей беседе мы говорили о том, что семья, предки первого царя династии Романовых, известны с XIV столетия, и постоянно они где-то близко к великим князьям. То есть положение их, конечно, не положение самого родовитого боярства, но все-таки они среди близких и доверенных людей, и в каких-то ситуациях им поручаются важные, ответственные, сложные поручения. В начале XVI века, в первой половине XVI века, род немножечко уходит в тень, чтобы потом вот так вот резко и решительно возвыситься. Мы с вами говорили о том, что решительное возвышение рода начинается с того, что царь Иван Грозный в 1547 году женится на представительнице этого рода Анастасии Романовне Захариной Юрьевой. И ее родной брат Никита Романович – это родной дед царя Михаила Федоровича. Царь Иван Грозный был женат многожды, но к первой супруге он питал особую любовь, особую привязанность, и дети, там были и старшие дети, которые умерли в младенчестве, но вот доживший до взрослого возраста царевич Иван Иванович, наследник престола, убитый в 1581 году, и потом наследовавший за ним царевич, потом царь Федор Иванович, это дети Анастасии Романовны. Дети от других жен тоже были, но если были, то они жили коротко, умирали в младенчестве. Единственное, что сын последней жены, царевич Дмитрий Угличский, был убит в Угличе в 9-летнем возрасте. То есть достиг какого-то более-менее такого взрослого возраста.
И получается, что остается, по сути дела, один Федор
Иванович. Федор Иванович,
да. Из этого рода.
Но Дмитрий Иванович, он погиб уже при Федоре Ивановиче, но Дмитрий Иванович был наследником, после Федора Ивановича не остается наследником. И вот Никита Романович, брат царицы Анастасии, дед царя Михаила Федоровича, он занимает высокое положение при дворе Ивана Грозного во все время царствования Ивана Грозного. То есть нужно сказать, что даже после смерти царицы Анастасии, даже при переменчивом нраве и характере Ивана Грозного, когда боярские опалы случались, тогда, когда любимцы царя оказывались в опале, и, конечно, казней и каких-то вот удалений от двора было очень много, Никита Романович сохранил свое положение на всем протяжении царствования Ивана Грозного. Но это говорит и об особом расположении царя, и об особом доверии царя, но и каких-то особых качествах, наверное, личности Никиты Романовича. Образ Никиты Романовича даже запечатлелся в народных песнях, в исторических песнях. Я вот приведу цитату. Говорится об Иване Грозном, упоминается о пожаловании вотчины Никите Романовичу. «Он пожаловал Микитиной его вотчиной, хоть с петли уйди, хоть коня угони, хоть жену уведи. Столько ушел бы в Микитину вотчину, того доброго молодца Бог простит, тут век про Микиту старину скажут». Ну, здесь нужно комментировать текст, конечно.
Микита — это Никита.
Никита, да. И тут вот какие-то преступления описаны, и вроде бы так, но здесь здесь говорится о том, что тогда еще существовали крестьянские переходы из вотчины в вотчину, и в вотчинах Никиты Романовича крестьянам жилось хорошо и привольно, и попасть в вотчину Никиты Романовича, вот в Юрьев день там переходили, ну, считалось за хорошее житье, и что выдача оттуда вот какой-то не бывало, даже вот за такие вот, ну,
проступки. Даже за проступки с преступлениями.
Да, то есть его как-то вот хвалили, любили, и там не было какой-то, может быть, жестокости в отношении обращения с народом. Так он характеризуется в народной песне, что тут это было...
То есть даже в песнях запечатлено.
Запечатлено, что это было желанное попасть в эту вотчину. Нужно сказать, что свое влияние Никита Романович сохранял во все время царствования Ивана Грозного, и к тому моменту, когда власть после смерти Ивана Грозного перешла в 1584 году к царю Федору Ивановичу, влияние Никиты Романовича было безусловным. Говорили о том, что Иван Грозный перед смертью поручил будто бы своего сына некоему боярскому совету, сделав этих бояр опекунами. Царь Федор Иванович был человек благочестивейший, но, может быть, не всегда имевший практическую какую-то сообразительность, которая тоже в делах государства необходима. И ну, вот говорили о том, что этот совет был создан из ближайших бояр, говорили о том, что первое место в этом совете принадлежало Никите Романовичу, родному дяде царя. Но ситуация во время царствования Федора Ивановича начинает постепенно меняться. Дело в том, что среди ближайшего окружения царя Федора Ивановича был и Борис Годунов. Годуновы начинают, ну, собственно говоря, это такой средний дворянский род. Годунов возвышается при Иване Грозном. Годунов был женат на дочери Малюты Скуратова. И, соответственно, Малюта Скуратов определенное время царский любимец. И это, конечно, возвысило его зятя Бориса Годунова. Но своих позиций при дворе Борис Годунов не теряет. И после того, как опала распространение на Малюту Скуратова. А царь Федор Иванович был женат на сестре Бориса Годунова Ирине. Mm-hmm. То есть царица Ирина была родной сестрой Бориса Годунова. И у престола оказываются таким образом ближайшие родственники царя. Mm-hmm. С одной стороны, Никита Романович и его многочисленные сыновья, семья была большая. А с другой стороны, Борис Годунов, который является царским шурином. В 1586 году Никита Романович заболел и вынужден был отойти уже от активных дел, и его влияние в силу его болезни при дворе было утрачено. Он был все-таки царский дядя, родной брат матери, и уважение к нему царя Федора Ивановича было огромным. Понятно, что его дети были двоюродными братьями царя, но здесь отношения уже были тоже добрыми и хорошими, но немножко не такими. У Никиты Романовича было 7 сыновей. Никитичей, как их называли по имени отца. Старший был Федор, будущий патриарх Филарет, отец царя Михаила Федоровича. Потом был сын Александр, сын Михаил, сын Никита, Василий, Иван, Лев. И кроме 7 сыновей было 6 дочерей.
Большая семья,
да. Вот старшая из дочерей Юлиани умерла в младенчестве, а Анна, Ефимия, Марфа, Ирина и Анастасия достигли взрослого возраста. Причем они породнились со многими родами достаточно влиятельными. И клан Романовых казался сильным и разветвленным. Дети Никиты Романовича приходились двоюродными братьями и сестрами царю Федору Ивановичу. Это сразу выделяло их среди другой знати. И брачные союзы с ними считались такими престижными брачными союзами. В частности, дочери были удачно выданы замуж. И семья была такая крепкая и большая, и крепко стояла на ногах. Но начинается такое подспудное как бы столкновение между Романовыми и Годуновым. Годунов идет к престолу.
Он уже такими шагает, да, шагами твердыми.
Да, то есть здесь...
Цель поставлена.
Цель поставлена, поскольку царь Федор Иванович бездетен. и влияние Годунова через царицу на царя велико. Царица Ирина не могла выносить. Когда же одна девочка родилась, царевна Феодосия, но она умерла в двухлетнем возрасте.
То есть, наследников нет.
Наследников нет. Наследником престола, пока не родился ребенок, считался, до рождения собственных детей, считался царевич Дмитрий Иванович. Но царевич Дмитрий Иванович проживал в Угличе, а в 1589 году он был убит, или как по официальной версии следствия, он закололся во время игры в свайку, потому что он был эпилептик, и вот он якобы острой свайкой проткнул себе сердце. И было выступление в Угличе, был шум, было следствие, которое возглавлял Василий Шуйский, тоже будущий царь. Но вот пришли к выводу сначала, что это все произошло так, а потом к выводу, что от Бориса Годунова были подосланы убийцы. После смерти Дмитрия Ивановича, ну вот там как раз родилась Феодосия Федоровна, ее хотели выдать замуж уже в двухлетнем возрасте. Годовалого возраста и стали подыскивать жениха за границей. В частности, писали в Вену, чтобы кого-то из императорских родственников прислали здесь тоже ребенка, и чтобы этот ребенок мог быть обручен. Да. И чтобы ребенок был воспитан, потому что родилась девочка, чтобы мальчик был воспитан здесь, в России, воспитан в российских традициях, чтобы вот создать такую семью владеть, и чтобы этот ребенок не был связан с какими-то княжескими и боярскими родами здесь. Но в этой ситуации Феодосия Федоровна умерла, эти планы никоим образом не удалось сбыться. А царица, даже были такие боярские партии, которые пытались разводить царя Федора Ивановича с царицей Ириной для того, чтобы обеспечить престолонаследие. Но царь Федор Иванович был человек очень набожный. Он считал, ну, действительно так, по канонам бездетность не является основанием для развода. Он считал, что так поступать нельзя, а потом он был очень привязан к царице Ирине. Но они жили очень хорошо и дружно. И когда в 1598 году умирает царь Федор Иванович, остается царица Ирина, она уходит в монастырь, и престол остается вакантным. Так устроено, что состоится Земский собор, который предлагает царство Борису Годунову, а который от него отказывается. Но эта вот ситуация, она гениально описана Пушкиным, в его бессмертной драме «Борис Годунов». И, конечно, Пушкин и хорошо изобразил, и почувствовал, видимо, потому что этот Земский собор, он во многом был, вот мы сейчас живем в эпоху политтехнологий,
Там тоже были проявлены эти технологии
тоже были проявлены. Это отличалось от Земского собора потом 1613 года, который, конечно, был, когда избирали Михаила Федоровича, там, конечно, была реальная борьба партий, столкновение, была очень сложная ситуация.
И реальная победа.
А вот Земский собор 1598 года, там какие-то вещи были срежиссированы. И вот воцарение Бориса Годунова создает для семьи Романовых такую сложную ситуацию. Дело в том, что сами выборы царя должны были уже расстроить дружбу Годунова и Романовых, если она существовала раньше или казалось, что она существовала. У Федора Никитича, отца Михаила Федоровича, с появлением прецедента избрания на царство, представителя боярской фамилии, также появлялись определенные права на престол. Он был родственником царя, последнего царя из династии Рюриковичей. И более того, некоторые иностранные наблюдатели считали его одним из главных претендентов на царских выборах в 1598 году.
Федора Никитича.
Да, Федора Никитича.
Это отца, по сути.
Да, отца.
Михаила,
потому что он был двоюродным братом царя, покойного царя Федора Ивановича. То есть иностранцы, они, конечно, записки иностранцев являются важным источником по истории России, средневековой России. Иностранцы, конечно, может быть, не знали всех хитросплетений, с одной стороны. С другой стороны, общее настроение, общее состояние, они хорошо отражают. И, видимо, вот если так пишут и считают иностранцы, что он один из главных претендентов, даже имеющий преимущество перед Борисом Годуновым, значит, и в настроении так народа было, оно... Да. Было подобного рода настроение и представление. И снова царяется Борис. Борис сумел взять власть. Надо сказать, что действительно был очень умный, опытный политик, выдающийся государственный деятель, это вне всякого сомнения. И он умел тонко чувствовать и
вовремя добраться до Крестова.
Но после избрания Бориса Годунова Романовых постигает тяжелая опала. Это не совсем сразу происходит, но тем не менее довольно быстро. В 1600 году уже первое известие о том, что польский посол пишет о том, что на двор Романовых пришли стрельцы, чтобы их арестовать. Но это событие как-то вот только в иностранном источнике отразилось. А непосредственным поводом для опалы Романовых в конце июня 1601 года стало пресловутое дело о Кореньях. Такое было дело в российской истории. Коренья были найдены по доносу второго Бартенева, казначея Александра Никитича Романова. Обстоятельства этого дела о Кореньях известны, они описаны вот в таком памятнике историческом, как «Новый летописец». Этот новый летописец позднее обвинял второго Бартенева в том, что он вступил в сговор с Семеном Годуновым и умышленно подложил коренья в мешки, а затем донес на своего хозяина. По вот этому доносу Бартенева был учинен розыск. Присланный окольничий уже знал, что именно ему искать. И были найдены эти коренья, и было сфабриковано дело.
И что за коренья?
А дело в том, что мы ведь имеем дело со средневековой историей. И в средние века очень осторожно относились к колдовству и боялись всякого колдовства. Mm-hmm. Обвинение в колдовстве было тяжелым обвинением.
Чревато.
Чревато, да. Mm-hmm. И считалось, что при помощи колдовства, разных зелий, трав и кореньев можно извести царскую семью. И поскольку это вот люди, принадлежащие к высокой знати, что вот они коренья завели не так просто, что это все для того, чтобы извести царя, для государственного переворота делается. Надо сказать, что источники 17 века, их обильно сохранилось, они пестрят подобного рода обвинениями, делами, и потом в 17 веке при дворе первых Романовых за этими вещами очень четко следили и смотрели, какая пища подается, как она готовится. И смотрели не только, ну, понятно, что яд и отрава могут попасть, естественно, за этим нужно следить. Но, кроме всего прочего, чтобы не было какой порчи с глаза и какого-то ведовства и колдовства. Вот эти вот моменты были. Но это особенность средневекового сознания очень. Тогда, когда придавалось этому серьезное значение. И за колдовство предусматривалось довольно серьезное уголовное наказание во всех вот законодательных сборниках, памятниках. Это есть.
В общем, это действительно средневековье этим было, пестрило, что
пестрило, да.
Такими отношениями, таким отношением вот к этим вещам,
да,
к колдовству.
И, к колдовству. И вот возникает это дело, и Никитичам вменяют политическое обвинение о том, что Никитичи хотят царство достать ведовством и кореньем. То есть здесь суть-то дела политическая, и Борис Годунов здесь первый, по сути дела, инициирует это дело и берет дело в свои руки, поскольку, ну, наверное, амбиции были Никитичи. Никитичи не проявляли их так вот активно, но я так полагаю, что...
Тем не менее, это могло
быть.
Они, место, да.
Да, они считали, по крайней мере, это уж точно, что Борис Годунов незаконно занимает престол, что по праву уж, если кому должен принадлежать престол по избранию, то им, а не Борису Годунову,
понятно,
потому что они находятся в ближайшем родстве. И нужно сказать, что вот когда избирали Михаила Федоровича Романова, то и кандидатура ведь и Федора Никитича, и потом Михаила Федоровича ставится, поднимается именно по родству с предшествующей династией. И если говорить о том, были ли более знатные княжеские рода потом, когда выведут, конечно, были. в том числе и в народном представлении. То есть это не представление вот самих Никитичей только, да, а представление широких слоев населения, масс населения, о том, что престол по праву, вот по законному праву, коль скоро династия пресеклась, он должен принадлежать как-то перейти к ближайшим родственникам. И ближайшими родственниками были именно Романовы, именно старшая ветка. То есть это не просто какая-то политическая амбиция, ни на чем не основанная. Это реальное представление, которое, конечно, было и у самих представителей рода Романовых, и у широкого круга людей. И у Бориса Годунова это представление было, что его соперники, как законные претенденты на престол, именно Никитичи.
Это вот именно те самые Никитичи, да?
Те самые Никитичи. И нужно сказать, что, конечно, укрепляя свою власть, Борис Годунов в первую очередь должен был решить вопрос с тем, чтобы удалить Никитичей от престола, от власти. И, конечно, начало 17 века для них очень сложно. В результате этого дела семья очень сильно пострадала. Но, правда, Борис Годунов никого не казнил. Он был опытный политик. Формально была соблюдена независимость духовного суда от светского суда. Дело о колдовстве, оно подлежало духовному суду. И духовный суд выносит решение, потом передает преступника, признав его преступником, светской власти. Но наказание было очень жестоким. Старший из братьев Романовых, Федор Никитич, был насильственно пострижен в монашество с именем Филарет и отправлен в ссылку под начал в Антониев Сийский монастырь. Постриг были обязаны принять его жена и даже теща, тоже разосланные в отдаленные монастыри. Детей у Федора Никитича было двое детей, старшая дочь Татьяна и вот младший сын Михаил. Детей отправили в ссылку в Белоозеро вместе с семьями брата Александра Никитича и князя Бориса Черкасского. Он был женат на родной тетке княгини Анастасии Никитичне. Остальных братьев Романовых разослали по разным местам, к Студенному морю, к Усолью, реку Майлуда, в Пермь Великую и в сибирский город Пелым. Судьба большинства из них сложилась трагически. Александр Никитич погиб в Белозерске. В его смерти Романовы обвиняли пристава, выполнявшего приказания Бориса Годунова. Михаил Никитич не перенес ссылки, он умер в земляной тюрьме в Ныробе, это вот Пермская область сейчас, тоже известное место, туда ездят и паломничество там бывает, вот земляная тюрьма. Василия Никитича уморил не в меру ретивый пристав, больше смерти поднадзорного, боявшийся его побега, а потому, вопреки наказу, заковавший его железными цепями во время трудного перехода из Яранска в Пелым. Ну, Пелым, мы знаем, это городок на севере нашей области.
В Верхотурском
уезде. Сейчас да, это село.
Причем достаточно уже такое разрушенное.
Разрушенное, а тогда это городок. Городок. Дело в том, что этот городок с историей, он был центром какого-то Остягского княжества в свое время. То есть это даже владетельный столичный городок, так скажем. Но потом он был одним из таких важных, удаленных, конечно, городков, но городков острогов здесь, в Сибири, выполнял важную роль вот, в охранной функции. Туда ссылали. И, значит, вот тут пристав, который был приставлен вот к Василию Никитичу, и он страшно боялся, что вот тот сбежит, заковал его, и тот не перенес трудного перехода. Видите, во время этой ссылки трое из братьев
погибли,
были уморены. Смерть Василия Никитича послужила для власти сигналом к некоторому смягчению страданий. И находившийся вместе с Василием Никитичем Иван Никитич, которого тоже держали закованным в цепях, он получил некоторое облегчение. И потом его перевели в Уфу, более комфортные условия,
лучшие условия,
и ему улучшили корм, а потом даже назначили на службу в Нижний Новгород вместе с племянником князем Иваном Борисовичем Черкасским. И, наконец, разрешили потом вернуться в Москву. Дело в том, что все-таки вот эти смерти в начале 17 века Никитича, они создавали еще и негативное представление о самом Борисе Годунове, о том, что он вот так
такой
вот...
Такой изверг, да?
Такой изверг, да. И так сводит
счеты. Тем более еще потом и по поводу смерти этого Димитрия-то, да?
Да, да,
было
да, да.
Очень в народе много.
Много хождений.
Да.
И Но в 602 году, после того, как смерти братьев состоялись, Романовым выходит облегчение, им разрешают кому-то жить вот в своей вотчине в Клинах, и это, видимо, было связано с тем, чтобы продемонстрировать обществу, что Борис Годунов не хочет смерти Романовых, что вот. Но, конечно, это уже не могло существенно
его
изменить.
Его положение тоже существенно смягчить не могло уже, да?
Да, то есть...
Положение самого Бориса, вот, даже царя, отношение
к нему уже меняется, потому что все равно люди говорили. И говорили о том, что он здесь сводит счеты, и что поступил жестоко, и все равно обвиняли уже его во всем том, что происходило. Значит, Михаил Федорович.
Ну вот что-то, Филарет тоже вернулся в свою очередь,
Нет, он находился в Антонием Сийском монастыре в заточении. Он был пострижен в монахи и там жил в монастыре. А и мать Михаила Федоровича жила в монастыре, потому что их постригли, раз они пострижены, должны были быть так.
А он тогда кто его опекал?
Его опекали тетки. Семьями братьев и сестер отца в женском окружении таком, он оторванный от матери, оторванный от бабушки, которую тоже постригли и тоже удалили, то есть вот семьи вместе вот со старшей сестрой Татьяной Федоровной. Михаил Федорович оказался в Клинах где-то в возрасте примерно 5 лет. Ему еще не было 5 лет, когда он в конце июня 1601 года был разлучен с обоими своими родителями и даже бабушкой. Это время такое для ребенка значимое, в это время какие-то и представления, и переживания очень сильные. И даже сложно сказать, как он помнил и много ли он помнил родителей вот в детстве. Первая память, она фактически формируется где-то вот на этом этапе. И ребенку пришлось пережить такую вот сильную трагедию в своей жизни. Конечно, остроту переживаний ребенка в этом возрасте могла смягчить какая-то доброта и внимание теток, которые заботились о нем. Атмосфера тревоги, неизвестности, в которую попали взрослые, не могла не повлиять на маленького Мишу Романова. Чтобы скорее увидеть своих родителей, он должен был усиленно молиться. И вообще, наверное, вот эти лишения, эти скорби в детстве, они сформировали особую набожность первого царя из династии. Нужно сказать, что царь Михаил Федорович был очень набожным человеком. Он много и искренне молился всегда и в осуществлении своей деятельности и на царском престоле. Он руководствовался евангельскими, христианскими принципами, заповедями и принципами. Забегая вперед, скажу, что иногда Михаила Федоровича считали даже слабым и несамостоятельным правителем. Поскольку длительное время он находился, его отец рядом находился в сане патриарха до Филарет, до 1633 года. И существует в историографии такое мнение, это мнение достаточно распространено, что во многом государством управлял Филарет. Под публикации последних лет показывает, что это не так. То есть, вот работа с источниками. Все-таки ответственные государственные решения Михаил Федорович принимал самостоятельно. Иногда его позиция по тем или иным вопросам расходилась с позицией отца. Он видел ситуацию по-другому. И он принимал то решение, которое считал сам нужным. Но он никогда не допускал конфликтов по этим вопросам. Он всегда считал нужным советоваться с отцом, как с отцом, и находиться, при том, что у него была своя ответственность, в таком послушании, у которого были грани. И это создает впечатление о том, что он был безвольным. Но он, на самом деле, если смотреть, он был очень ответственным, он не был безвольным. Но он был очень набожным, и он умел вести дело так и строить отношения так, чтобы принять решение, с одной стороны, то, которое
действительно необходимо,
необходимо, и он считает нужным, и в то же самое время постараться не войти в конфликт и сделать это решение по совету. То есть, вот, и понятно, что не всегда удавалось убегать конфликта абсолютно, ну, с кем-то эти конфликты и были у него, но, тем не менее, какая-то такая мера, такая ровность, такая рассудительность, они были. И при этом, действительно, он считал необходимым слушаться родителей. даже в каких-то...
То есть это вот чисто православный такой, да? подход. Вот.
Но это касалось что-то в личных семейных делах потом, да. Он слушался родителей безусловно, потому что когда мать запретила ему женитьбу на девушке, к которой он был привязан, он послушался ее. Хотя привязанность эта сохранялась потом, он покровительствовал семье длительное время. И здесь только возвращение отца из плена как-то поправило ситуацию. Но это касалось не государственного, личного плана. Mm-hmm. Понятно, что он, может быть, зависел от советников потом, в первое время, когда оказался на престоле, потому что был довольно молодым человеком.
Ну да, ему лет 16 было.
Шел 16-й год. И в этой ситуации понятно, что советники необходимы. Но без отца... Он провел, отец возвращается из плена в 1619 году.
Да, несколько лет получается.
Нет, с 13 по 19, 6 лет. Он вернулся, отец вернулся, ему было уже за 20. И это годы одни из самых трудных для государства.
Ну, в принципе, да, это же после смуты.
После смуты еще не подписаны мирные договора ни со Швецией, ни с Польшей.
Еще такие движения внутри страны
пустой казне.
Да. Вообще то проблем много было.
Проблем очень много.
Да, государственных
ему
таких.
Приходилось принимать очень серьезные, взвешенные решения. Понятно, что он привлекал каких-то советников, но он научился управлять. Просто есть разные властители. Есть властители импульсивные, резкие и властные, властность которых у всех на виду. А здесь совершенно другой тип. Он управлял государством. Государство при нем восстановилось, пришло в порядок. И
начала как-то выравниваться, да, ситуация в стране.
Начала выравниваться ситуация в стране.
Ведь еще и голоды были всевозможные. Еще люди, так сказать, умирали от голода просто-напросто.
От голода, да. И вы понимаете, вот победы второй половины 17 века, присоединение Украины, войны и так далее, это все царствование Алексея Михайловича.
Но Алексея Михайловича?
Уже сына, да.
Алексея Михайловича.
Да, но для того, чтобы Россия смогла так действовать
нужна
в новом царстве,
да.
Нужно было время спокойной жизни, а там ведь и войны были, и все было. То есть нужно было ожить и восстановиться для того, чтобы во второй половине 17 века перейти к каким-то действиям. То есть,
Нужно было время просто вот такой ровной жизни.
То есть нужно понимать при оценке царствования Михаила Федоровича, что мы, может быть, видим какие-то большие свершения от второй половины 17 века.
Но они были уже подготовлены.
Да, но мы часто забываем о том, что дерево не растет без корней. Мы видим ствол и крону, но то, как формируется и подпитывается, часто не видим и недооцениваем. И царствование Михаила Федоровича было более ровным, тихим и спокойным, с одной стороны, но в то же самое время оно... Мы в нем можем видеть умелого политика, государственного деятеля. Вот у меня сейчас такой образ сравнения пришел. Вот корабль идет среди скал и рифов, он идет медленно, тихо, пять за пятью, для того, чтобы где-то не разбиться, где-то
сохраниться.
Да. Потом он выходит на ровное уже чистое море, и другой кормчий расправляет паруса, и корабль движется быстро. И быстрое движение в нас внушает такой оптимизм, мы говорим, что вот...
Надо же, благодаря ему,
благодаря кормчему мы так быстро едем. Но, с другой стороны, а если корабль был разбит в предшествующий этап, то...
То этот кормчий остался бы,
без корабля.
Без корабля.
Но мы как-то вот перешли уже сразу к оценке царствования, не поговорив даже о самом царстве. Но это мы коснулись в связи с тем, что во все время жизни царю Михаилу Федоровичу была свойственна исключительная набожность. И молиться он научился и возлагать свое упование на Бога в какие-то трудные моменты самого глубокого вот детства, тогда, когда семья оказалась в таком тяжелом положении. Он рано... при живых родителей остался без родителей.
По сути дела, сиротой. Да.
По сути дела, сиротой. И должен был много молиться. Положение семьи, у меня тут вот где-то цитата есть. Вот, семья жила так. Филарет, монах тогда Филарет, жил в Антоний-Сийском монастыре. За ним осуществлялся надзор от Бориса Годунова, и доносчики доносили, как он себя ведет, что он там делает. И, в частности, вот эти доносы сохранились, и этим доносчикам удавилось подслушать страшные стенания инока Филарета, которому легче было услышать о возможной смерти близких, чем переносить разлуку с ними. Вот тут очень такая яркая цитата, которую я не могу не зачитать. «А женаде моя бедная, на удачу уже живали. Мне уж что надобно, лиходи на меня жена да дети. Как где их помянешь, и на те, что рогатиной в сердце толкнет. Много де иное они мне мешают. Дай, Господи, слышать, чтоб где их ранее Бог прибрал. И аз бы де тому обрадовался. А чаю де жена моя и сама рада тому, чтобы им Бог дал смерть. А мне де уж не мешали. Я бы де стал промышлять одною своей душою, а братья де уж все дал Бог на своих ногах». То есть, вот, он старший брат, он чувствует свою ответственность за род, это так бы было принято, что старший брат печется о младших братьях, он вот тут думает, братья на своих ногах, да, а семья находится в таком бедственном положении, и он ничем не может им помочь, кроме молитвы. И это причиняет огромные раны его сердцу. Он даже просит смерти жене и детям для того, чтобы Господь прибрал, чтобы они здесь не мучились, а были у Бога соблюдены. А его жизнь уж как она пойдет, так пойдет. Потому что, как вот он тут говорит о том, что как о них подумает, так как будто рогатиной в сердце, да, толкнет. Рогатина — это такой охотничий инструмент, с которым на медведя ходили, да. То есть, и этот вот яркий образ. Тоже, кстати, сказать вот слова, подслушанные приставами, ну, как бы настроение и сокрушение, это из доносов, которые посылались в Москву, они характеризуют отца, это будущего народа. Царя, да, вот и будущего патриарха Филарета, то есть они очень много на самом деле говорят и о ситуации той, которая была, и о человеческих качествах. И здесь, конечно, много. И положение это продолжало сохраняться до конца царствования Бориса Годунова. Фактически до конца царствования Бориса Годунова, но только с Лжедмитрием положение немножко изменяется, но об этом, наверное, мы уже будем
поговорим в следующий раз.
Вот так мы сложно и трудно подступаем с вами к началу царства.
Ну, чтобы понять нам, конечно.
Да, но это важная вещь, важный момент. Мы вот думаем так, что, ну, в 1613 году совершилось избрание, ну вот выбрали, но на самом деле как это было, какие люди и каким образом,
какая борьба была,
и какое страдание, и какая кровь, и человеческие жизни,
и какое в обществе состояние смятения, такой, да, смуты было,
то есть ведь род, три брата, которые младше Федора Никитича, были замучены, да, в ссылке, страдает и Михаил Федорович, и страдания накладывают отпечаток на его характер.
И на государственного деятеля.
Царя. То есть вот эти вещи надо знать, видеть и понимать для того, чтобы как-то глубже и лучше понимать нашу отечественную историю.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. И мы говорили об истории вот этой вот царствующей 300 лет династии Романовых, которым, собственно говоря, вот мы будем отмечать 400-летие в этом году. Но мы продолжим в следующий раз.
Да.
Продолжим уже непосредственно о том, как все-таки восходил на престол, да, первый царь из этой династии. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна. До свидания, уважаемые радиослушатели.